Так, догматики католической, но сначала поговорим о более, наверное, насущной проблеме. Это католическая сотериология. Что такое сотериология?
Помните?
Да, учение о спасении. Кстати, спаситель, сотериология. Значит, чтобы говорить про учение о спасении и вообще о нравственном богословии католичества, очень специфическом, надо сперва несколько слов сказать о особенностях католической антропологии, а именно учения о первородном грехе. Опять здесь мы возвращаемся к блаженному Августину и августинизму его ученикам. Но вообще в целом, собственно говоря, вот до логического завершения и того вида, в котором какие-то элементы пребывают до сих пор, какие-то, по крайней мере, держались до конца 19 века, это, безусловно, заслуга схоластов, в первую очередь Ансельма Кентерберийского, и некоторых других. Так вот, согласно средневековой доктрине католицизма, человек был создан, в общем-то, не совершенным, но ему благодать была дарована в качестве как бы такого сверхъестественного дара, и плюс ему было даровано благорасположение Божие, то есть первородная святость мыслится как некий дополнительный дар, который дан при творении. Вот уже в 16 веке кардинал Белармин, католический святой, богослов, объяснял так: человек до грехопадения отличается от человека так же, после грехопадения, вот до и после Адам, отличается как человек раздетый от одетого. Немножко понятно, да? Но, наверное, более наглядной будет та аналогия, которую приводит наш профессор Осипов. Он, в общем, такой ярый антикатолик, поэтому иногда заносит, конечно, в этой критике, но вот этот вот образ очень удачный. Представьте себе водолаз в древности, как он выглядит, большой шлем горшок на голове, он опускается вниз, у него от этого шлема идет к лодке шнур, который накачивает воздух. Но этот шнур одновременно и ограничивает его как бы, возможности. Да, он не может уйти далеко от лодки. И вот водолаз по наущению там, какой-нибудь рыбки, которому говорит: слушай, ты же можешь сам плавать. Он отрывает этот шнур и пошел гулять. Да, он действительно стал свободен. И захлебнулся его. Правильно? Вот примерно так представляет себе католичество ситуацию грехопадения. То есть вот это состояние безгрешности для человека. Мы сейчас берем не тот факт, что он свободная воля его склонилась куда-то к состоянию выбора. То есть свобода до выбора, свобода после реализации, свобода до реализации. Тут речь идет именно о состоянии. Вот как бы мы рассматриваем грех как повреждение природы, болезнь, да, травма, из-за которой человек был не только смертен, стал, но и, что, наверное, даже более важно, он стал склонен к греху. То есть грех стал иметь над ним власть. Да. И, в общем-то, вот в этом моменте ключевая разница, потому что для католиков он создан был просто как бы вот как такая сладосоставная фигура, то есть вот человек, какой он есть, но ему сверху была дарована благодать. А грехопадением он ее от себя
забрал.
Да, то есть ему в наказание забирают.
Угу.
Да. И вот, собственно говоря, следует такая логика. Бог, оскорбленный грехом человека, на него гневается, поэтому его наказывает. Следовательно, чтобы обратить гнев на милость, нужно принести удовлетворение за этот грех, выкупить его. Но для того, чтобы выкупить, у человека нет возможности, поэтому Божий Сын сам выкупает человека, принося как бы удовлетворение за его грехи. Потому что божественная кровь бесценна.
Ну вот это, кстати, очень понятно.
Оно очень логично.
Да.
И очень хорошо ложится в представление вот этого римского юридизма о вине, заслуге, воздаянии за грех, оплате, скажем так, штрафа и так далее.
Очень прям все понятно.
Замечательно.
И логично.
И логично. К сожалению, это низводит взаимоотношения между человеком и Богом на уровень вот такого товара денежного потребления. А тем самым такое взаимоотношение, понимаете, тут нельзя сказать, что идет на чем. Потому что это как единая одежда, начинаешь вытаскивать одну ниточку, распадается все. Все взаимосвязано, потому что это коренится, с одной стороны, в самом менталитете юридическом, вот таком западного человека. И я забегаю вперед, сразу скажу, что протестантизм отказывается и враждует с этой идеей вины за грех, но он никуда не уходит от своего юридизма. Более того, протестантизм заводит его в такую неразрешимую тупиковую сторону, до которой не доходило и католичество. Потому что впоследствии протестантизм вообще объявит, что поскольку Божья кровь бесценна, то веры для спасения достаточно. Но суть не в этом. Возвращаемся пока, собственно говоря, к антропологии. Это связано и с представлением о человеке, но самое главное, вот эти вот отношения с Богом, они очень хорошо отражают отношение церкви к, в общем-то, роли человека в своем деле спасения. Потому что если главное – это искупить свою вину и получить вознаграждение, то, соответственно, вся задача должна, то есть цель нашего спасения, цель духовной жизни – это избежать наказания, получить награду. В православии цель спасения – это быть со Христом. Акцент ставится вообще на другое совершенно. И тут мы можем сейчас очень много говорить и о взаимосвязи со схоластикой, и о вот такой схематичности мышления, и о логике Аристотеля, который повлиял на Августина. Но, по большому счету, вот очень хорошо, помните, мы с вами говорили про спор Варлаама и святого Григория Паламы. Спор-то шел ведь, не, по сути дела, не о исихазме как таковом, и даже не о том, что мы там понимаем правильно под фаворским светом. Ну, то есть об этом, конечно же, но в первую очередь это спор о том, обожение мы воспринимаем как? Что это такое обожение? Для православия, вот, кстати говоря, это вот логика святого Григория Паламы именно в том, что даже вот наше тело человеческое, оно изначально, да, это вот, понимаете, как перчатка, она грубее, чем рука, она не такая красивая, как рука, ручка человека, но все-таки перчатка предназначена для того, чтобы рука в нее вошла. То есть даже на таком грубом материальном уровне есть нечто, что объединяет. В католицизме между человеком и Богом вот это средостение, взаимоотношение судьи праведного, безусловно справедливого, но судьи. То есть, по сути дела, невзирая на новозаветную, в общем-то, риторику и новозаветные требования к морали, отношение к человеку ветхозаветное. Как к согрешившему рабу. И вот трагедия именно в том, что, в общем-то, для психологии католицизма это казалось естественным и нормальным. И отсюда, в общем-то, вот сейчас мы будем говорить больше о богословии, но вспоминаем вот эту вот практику самоистязаний, практику вот этого вот надрывного, то есть святость очень надрывная, одновременно и очень такая, как сказать, с воспаленным воображением и с жестокостью по отношению к самому себе. То есть это тот тип святости, который как раз-таки показывает, насколько католицизм далеко ушел от православия, потому что наше представление о святости принципиально иное. Почему мы, помните, тогда приводил пример со стрелой и тетивой натянутой? Потому что католический святой, условная Катарина Сиенская, дальше от Бога, чем обычная бретонская крестьянка. Именно потому, что вот этот вот воспалительный процесс духовной жизни зашел не гораздо дальше. Потому там и почитается там святая. Вот. Но возвращаясь, собственно говоря, вот к азбуке вот этого. Итак, основные понятия. Значит, добрые дела делаются в процессе. То человек пришел к вере. Он начинает жить христианской жизнью. Он крестился. Крещение делает его причастным вот этому искуплению от первородного греха, и он делает добрые дела. Ему нужны заслуги, мерита, для получения блаженной жизни и для того, чтобы принести удовлетворение, сатисфакцию Богу за грехи для избежания временных наказаний. Из этого рано или поздно будет развиваться какая логика? Смотрите, вы правильно сказали, что все очень логично, но тогда логика требует и дальше. Хорошо, у нас вина есть перед Богом. Допустим, мой первородный грех, который от Адама я унаследовал, как сын преступника, я наследую его преступление. Но пришел добрый судья и его выкупил. Но я-то грешу дальше сам уже, теперь в христианстве. Я там ворую, я там соблудил, я там нарушил пост. У каждого греха есть некая мера вины.
Покаяние.
Минуточку. Покаяние – это прощение. Но нужно еще и удовлетворение Богу за грех. Покаяния мало. Удовлетворение. То есть, раз я у вас украл корову.
Епитимия.
Я у вас попросил, совершенно верно, я вас попросил прощения. Вы меня простили, но корову-то я должен вернуть. Правильно? Вот. А если я возвратил не одну корову, а 10, я сделал сверхдолжное дело. Соответственно, я не только себя искупил от своей вины перед вами.
Но и детей?
Нет. Это поступает в распоряжение церкви. Получается учение о сокровищнице сверхдолжных заслуг. Та же логика работает и о пургатории, чистилище. Допустим, я согрешил, но не так, чтобы меня сразу в ад отправить. Меня нужно немножко помучить, а потом я пойду в рай. То есть, понимаете, мера, число и вес. Вот именно вот такие вот весы взвешивают, понимаете, тут замечательная логика,
ну,
которая, которая превращает духовную жизнь в такой вселенский калькулятор. Понимаете? И самое потрясающее то, что в это в итоге прекрасно вписывается, опять-таки, чисто римская фишка. Смотрите, я согрешил. Мне он говорит, епитимия, понеси епитимию, положи там 100 поклонов, прочитай там патерностр 40 раз. Я говорю, падре, у меня дети голодные, у меня бизнес стоит, у меня там огород не паханый, мне некогда читать. Можно я
деньгами
вам положу?
Да, деньгами.
Да. Но ведь труд искупается деньгами. Если я, смотрите, хорошо, я принес в церковь жертву, например.
Да, у нас же тоже такое есть.
Я же что получается? Я могу прийти потрудиться на храм, а могу просто отдать, например, часть своего урожая.
Да.
Нормально и здорово. Но я не отдам часть урожая, давайте я вам деньгами отдам.
Да.
Но давайте теперь я свою вину буду искупать деньгами. А давайте, вот я теперь вину искупил, а у меня много денег. Я себе еще прикуплю, и еще прикуплю.
На будущее.
И еще прикуплю, на будущее. И в Царстве Небесном мне будет получше уже. Я себе... Мы такие сидим, у нас там богословие, был такой отец у нас. Отец Иоанн Павел, он говорит, батюшка, так что, Царство Небесное покупается? Нет, он говорит, ну они же говорят, Христос говорит, нужде берется, и нужницы как бы приобретают ей. Ну вот приобретают, нуждой, ты же нуждой зарабатывал эти денежки. И в итоге, к сожалению, то есть, конечно же, в нашем богословии, ну тут, правда, сам себя перебью, я скажу, в нашем богословии, да, тоже есть юридизм. Но давайте по-честному говорить, в большей степени этот юридизм стал следствием после падения Византии и того момента, что у нас наша богословская высшая школа не образовалась, а у них выросла своя католическая. Когда пришло время, приперло, где первые школы появились? Там, где предлагали католики свой вариант. На Украине. Украина, в отличие от Московской Руси, в силу исторических факторов, была ближе к Западу. Туда первыми шли протестанты, мозги промывали, потом пришли иезуиты, мозги промывали. Чтобы научиться, чтобы мозги не промывали, нужно адекватное оружие. А у кого мы оружие будем брать? Как делают автомат Калашникова, если у нас их не изобрели? Мы делаем как Калашников, свою копию китайскую. Ну и что, что хуже, зато стреляет. И получается, Киево-Могилянская академия, которая преподает, в общем-то, как у католиков. Спорим с католиками, берем протестантов. Протестантов берем католиков, понимаете? Схоластика перекочевала к нам. И у нас теперь до сих пор катехизис. 7 смертных грехов, 7 таев, 7 туда, 7 сюда. Чистая схоластика. Об этом пленении русского богословия и в целом православного богословия западной схоластикой не говорит только ленивый. Особенно уже в конце 19 века, когда уже все трезвонили, пора освобождаться. Начался процесс, потом бабах революция. Но успели. К сожалению, у нас оно стало уходить в обратную крайность. У нас главный борец с вот этой юридической теорией спасения был Антоний Храповицкий. Но Антоний Храповицкий, он ушел в другую крайность. Он стал говорить о том, что искупление вообще было даже не на Голгофе, а в Гефсимании. Нравственный подвиг Христа. То есть, грубо говоря, у обеих крайностей есть свои проблемы, и современное богословие Давыденко старается брать от них, скажем так, вот от юридической теории берется критика нравственной теории, а от нравственной критика юридической, да, и получается какой-то такой сбалансированный, в чем-то даже апофатический подход. А вот в католицизме он никуда не делся. Конечно же, современная католическая церковь рассматривает, раз уж мы заговорили про вот это вот нравственное богословие, все-таки не надо перегибать палку. Действительно, вот эти все практика продажи индульгенций, она коренится вот в этой самой логике, такого подхода к спасению. Но все-таки индульгенции в первую очередь покупались не деньгами, а постом, молитвой, поклонниками и так далее. Но ничто не мешало покупать их и деньгами. И то есть проблема в том, что церковь никто не заставит превращаться в такую менеджер-пиар-компанию. Но ничто не мешает это делать. И когда это превращается, у реформации получается блестящий материал для жесточайшей критики папства. Потому что папство, извините, нуждалось в деньгах. Потому что надо же на что-то содержать эту армию эффективных менеджеров. Университеты, папскую армию вообще политику вести. Политика, это, извините, как бы царское удовольствие, очень дорогое. Войны вести, войны вообще, вот спросите, сколько сейчас каждый день стоит. Сколько стоит только один боевой самолет? А? Дорого, деньги нужны. Политика требует денег. Образование требует денег, все требует денег. Ну, правда, они умели распоряжаться, с другой стороны. Ну, или не умели. Когда как. Возвращаясь, собственно говоря, вот к этому, к сакраментологии и к спасению в целом. Значит, совокупность заслуг вместе с заслугами Христа, а не только даже церкви, образуется просто заслуг. Тезаурус мериторум. Из которой церковь как раз-таки черпает вот эти прощения для паствы. Покупаются индульгенции вот из того, то есть, просто проще говоря, тут у нас все уже, у нас все сосчитали. Да. Соответственно, значит, еще раз. Бог оскорбленный, как вот я вот сейчас не помню, у меня здесь нет записи, но я процитирую наизусть еще вот со своей 17 скамьи. Ничто Бог не защищает с большей справедливостью, чем честь своего достоинства. Красиво звучит? Вот. Соответственно, Бог, оскорбленный грехом, гневается на него, посылает ему наказание. Человек через покаяние заслужит прощения от гнева, через добрые дела искупает себя от наказания. Если мало, чуть-чуть не докупил, отмучаешься в чистилище, пойдешь в рай. Совсем не докупил, пойдешь в ад. Успел выкупить на земле, все хорошо, ты себе приобрел место в Царстве Небесном. Но самое главное, что здесь спасение – это избавление от наказания. И вот трагедия в том, что в страхе перед карами за грехи миряне больше думали о наказаниях и о средствах избежать их, чем об избавлении от самой склонности к греху. Если грех – это болезнь, то от него надо лечиться. А если грех – это преступление, то главное, чтобы тебя на него не наказали. Как ты вылечишься? Просто больше, вот один раз согрешил, больше не греши. За это мы тебя сейчас спросим. Но если ты выкупился, все хорошо. Получается так. Акцент смещается в воздаяние наказания, а не на избавление от греха. Поэтому святость, вот именно наработка этих добрых дел, а не преображение самого себя. И поэтому награда за святость, это вот этот вот нимб сверху тебе возвращает эту благодать, а вовсе не ты преображаешься. Не ты обоживаешься. Вот это в этом была суть того святостения, о котором заговорили афонииты во главе с Григорием Паламой, и варламиты, которые были, в общем-то, противниками вот этой схоластики. Но, как вы помните, они ушли в другую крайность, Бог вообще не познаваем. Они были такие агностики тогдашние.
Ну, тогда, получается, смысла исправляться нет. То есть, нагрешил, купил?
Как есть? Накажут. Смысл даже очень есть. В том-то все и дело. Поэтому нравственное богословие католичества изобилует яркими примерами страшных мук и райского блаженства.
А понимаете? Правда еще, я вот вопрос, извините, перебиваю, даже распятие Иисуса Христа, вот у нас, у католиков, отличается.
Ну, там отличается...
Там он умер в страданиях, а у нас с каким-то блаженным, вот, ну, я слышал такое.
Нет, там акцент делается вот на чем, понимаете? Акцент делался на том, чтобы изобразить страдания максимально натуралистично. Вот этот вот вышедший, сколько там, лет 15 лет фильм...
Мел Гибсона.
Да, Мела Гибсона. Это, ну, Мел Гибсон, он очень верующий католик. Он типичный католик. И это произведение, это квинтэссенция католицизма. Что более даже, чем кино, где живого человека с помощью христианского кинематографа рвут ему под это вот все. В общем-то, человеку, живущему серьезной духовной жизнью, такие смотреть не рекомендуется, потому что потом ты от этого воображения просто не уйдешь. Этот образ будет у тебя в башке твоей сидеть. А католик вызывает у себя такие образы нарочно.
Чувственные, да?
Да. Католическая вот эта вот доктрина, она очень чувственна в этом смысле. И именно это вызывало жесточайшую критику в свое время у Игнатия Бенчанинова. Он просто пугал, говорит, это мертвые против мертвецов, когда наевшийся, сытый, там, выпивший вина барин читает оду Бог и плачет. Ужас, Господи, помилуй. Да ты даже не понимаешь, что духовная жизнь, твои слезы тебе в осуждение пойдут. Потому что ты, ну, действительно, как бы, ну, это пародия на какое-то умиление. Вот. Кокетничание с Богом их называл. Соответственно, вот, в общем-то, про первородный грех мы сказали. И получается вот, в чем проблема, то есть как критика. Раз человек потерял благодать свою природную при грехе, сама природа изменений не претерпела. То есть эта благодать не была в ее природе. Соответственно, тогда почему этот дар не вернули человеку с самого начала? Просто по милосердию. С такой точки зрения, чтобы объяснить, почему Бог не возвращает человеку рай просто так, ничего нельзя представить, кроме того, что нужно удовлетворить правосудие Божие. То есть видите, все, насколько все взаимосвязано. Одно как из другого, и этим же и оправдывается. Да. То есть человек должен заслужить свое оправдание, удовлетворить правосудие Божие. Или его покупает кто-то другой. Согласно догмату о непорочном зачатии, это происходит с Пресвятой Девой. В самый момент ее зачатия, ее освобождает от греха, счет будущих заслуг. И возвращаясь еще вот к учению о спасении, вот Лоски говорит, Владимир Николаевич, насколько чужды христианской вере идеи чистой природы, которая благодать прибавляется как некий дар сверхъестественный, ибо благодать включена в самый творческий акт. Следуя католическому определению, мы отрицаем человеку способность к обожению, мы уже говорили, которая в таком случае является лишь следствием сверхприродной благодати. Поэтому есть такое понятие, да, вот как раз в личном спасении, влитие первой благодати. Не обожение, а вот это вот тебе подарок. И вот проблема в том, что вот это учение, да, оно заложено августинизмом, изложено Ансельмом Кентерберийским, но его истоки лежат не только в правовых основах римской культуры как таковой, античной, но и вот на том споре, который произошел между Пелагием и Августином в V веке. Взгляд на собственное участие человека в совершении своего спасения. Насколько он в нем участвует. Августин напоминает, что без Бога мы не можем ничего. Но из идеи Пелагия об ответственности рождается контрмера на то, чтобы человека, извините, максимально напугать и привести его в церковь и заставить покаяться, платить и каяться. Но при этом, вот, наверное, насколько легенда о великом инквизиторе ложна с точки зрения вообще христианской истории, догматики и, в общем-то, католического вероучения. И недаром, по-моему, или кто вас критиковал очень сильно, или Розанов, или Мережковский говорит, что любой инквизитор скажет, да это вы в Бога не верите, Федор Михайлович, а я верю больше, чем вы. Вот. Реальные инквизиторы, конечно же, верили в Бога не меньше Достоевского, только по-своему. Но проблема в другом. Он очень хорошо показывает дух вот этого отношения к человеку со стороны церкви. Потому что как раз-таки из этого отношения к человеку, из католической антропологии и католического учения о спасении, вытекает и католическое учение о церкви. Ведь церковь в данном случае, если Бог страшный судья, и есть несчастный обвиняемый, но справедливость требует адвоката. И вот здесь появляется церковь, которая начинает защищать человека перед Богом. И отсюда, уже в эпоху схоластики, с чисто логической точки зрения, появляются такие конструкции, которые, в общем-то, могут напугать. Ну, например, это я сейчас цитирую, опять-таки, по памяти, я это сейчас уже не стал искать, по памяти цитирую католические богословские книжки как раз-таки эпохи высокого средневековья. Анна переспала с любовником. Муж ее спросил трижды, как бы изменяла ли она ему. Анна отвечает, что я не ложилась в постель ни с кем, в уме прибавив, кроме того человека, который тебе сказала. Потом второй раз она сказала, что я не виновата перед тобой, в уме прибавляет, кроме этого греха. И что-то еще такое, там очень интересное. Вопрос как бы, в катехизисе, виновата ли Анна, что ей нужно каяться? Нет, не виновата, потому что она просто не договаривала правду.
Но она же лукавила.
Лукавила, но не обманула напрямую. Она же сказала ему, что я ни с кем, кроме тебя, не спала. Она так сказала? Не сказала, значит, не соврала.
Нет.
Далее. Грешно ли или нет желать отцу смерти? Если я желаю отцу смерти, чтобы забрать деньги, которые он мне не дает как наследнику, то это грешно. Но если я желаю отцу скорее рвать в Царствие Небесное, чтобы он освободился от греховной привязки к этим деньгам, то это не грешно. Когда бы это наслушались, тоже там вопросы пошли, там флажки, махать батюшка вообще как? Говорит, ну вы поймите, это не потому, что католики такие плохие, наоборот. Европа после всех этих нормандских нашествий, уровень нравственности был настолько низкий, что вместо того, чтобы скопом всех отлучать от церкви, надо было исхитряться и чисто логически объяснить людям, почему им все-таки не надо прямо сейчас, пошел и повесился. Ну зачем, если я такой козел, зачем мне вообще в храм ходить после этого? Нет. Ничего, ты еще не... Ты вот сейчас чуть-чуть там денежки занес, и ты спасешься.
Это как Синайский закон, да? Тоже людям хотя бы так делайте?
В общем-то, да. Недаром сравнивают, в общем-то, образ этого карающего судьи с ветхозаветным понятием о Боге. Проблема была даже не в том, что это уводило людей от, в общем-то, Евангелия. Проблема в том, что попытка... Логически, не выходя из рамок схоластики, оспорить такое утверждение с неизбежностью поведет к другой крайности. Любящий друг Иисус, привет, протестанты, которые еще дальше от Евангелия, чем католики. Когда Христа низводят на роль вот такого ручного льва, понимаете? И когда в итоге это доводится до абсурда, то тут уже, извините, и... При представлении о вот этом вот, как это у Канта, да, императивный, всеобщий императив, и когда это превращается в реальность, то такой учитель нравственности внушает панический страх у всех адекватных людей, которые думают, лишь бы прямо сейчас не прибили за какую-то там мелочь, да, то есть голодный человек, умирая от голода, берет кусок хлеба, отрубите ему руку, ибо он согрешил, да. Просто сравните... Но это мы сейчас уже убегаем в протестантизм, но просто это, в принципе, вот западное как бы, вот, мышление таково. Предлагают сравнивать Пиноккио и Буратино. Почитайте Пиноккио, оригинал, почитайте Буратино.
Пиноккио ведь первое,
то
да?
Самое.
Вначале мы написали Пиноккио.
Вернемся. Мы потом к этому вернемся.
Правда?
Пиноккио это оригинал Карло Колодзе.
Вот.
Да. А Алексей Толстой его пересказал. И он его писал так... что там от оригинала остались рожки до ножки. Совершенно другой герой.
Но, тем не менее, в начале это было Пиноккио.
Потому что Алексей Толстой...
Русский человек.
Причем очень своеобразный русский человек. Кто у него любимые герои? Вот такие вот обезбашенные. Он же откровенно симпатизирует. Что такое Буратино у него? Бунтарь и хулиган.
Хулиган, да.
И он его очень симпатизирует.
И лентяй, который не любит учиться.
Лентяй, конечно же, да. А вот такие морально-нравственные, как Мальвина... Да от них толку никакого, они только все портят вечно, понимаете? Но это же, в общем-то, идеология не православная, вот это вот морализаторство, протестантское по своей сути. А католическое, это скорее вот это не морализаторство, а вот именно вот эта вот задача напугать, а потом порадовать, понимаете?
Но ведь у нас тоже есть книжки, вот «Блаженное мытарство», «Блаженное Феодора», да, вот. Или вот Серафим Роуз, там что-то такое, жизнь после смерти, там очень страшно.
Вот Серафим Роуз, когда он начинает очень жестко критиковать, эта книга, я ее читал, «Жизнь после жизни», «Жизнь после жизни»,
да, ну, что такое, да,
Моуди, да. Моуди, да, Моуди.
Он там много критикует,
да. И вот
кого.
Он говорит, что это у Моуди, его пациенты говорили, странно, когда я умерла, была клиническая смерть, я думал, я сейчас увижу, как перед мной врата рая открылась, я же как бы ходил в церковь, где там врата рая, а там какой-то туннель, непонятно вообще, что происходит.
Нет, ну он там сравнивает, но в конце он тоже говорит, насколько мы грешны все и как сложно нам заработать рай. То есть
да,
он тоже
он
пугает
просто,
очень
нет,
сильно.
Он борется вот с этим. Он все-таки американский. И его задача бороться в своем контексте. Его задача была объяснить, насколько вот эти представления, которые давлеют над американцами о духовной жизни, насколько они абсурдны с точки зрения вообще здравого восточного богословия, с которым он был хорошо знаком. А плюс к восточному подходу пришел вообще через дзен-буддизм. То есть там, в принципе, да, то есть восточный подход у него добрее. Ну да ладно, возвращаясь, в общем-то, вот здесь. Так, ну, оттенок английского мы сказали. Ну, в принципе, вот, первородный грех. В общем-то, из нравственного богословия католичества, как я уже сказал, следует огромная разница в представлении о святости, которая приобретает черты самоистязания, с одной стороны, а с другой стороны, это самоистязание, ну, в общем-то, если сказать коротко, то с точки зрения восточного богословия, католическая святость – это лютая прелесть.
Ну, прелесть. Да.
Потому что человек, истязая себя, тем не менее, выпестовывает себе гордость, как много он заработал перед Богом вот этих вот заслуг. И, в свою очередь, мистика католицизма носит не просто чувственный, а прямо-таки порой эротический характер.
То есть, получается, он себя начинает истязать, значит, он достигнет святости. У него такая цель.
Да.
Ну, вот он на себя вереги повесил.
Замечательная иллюстрация. Вот если хотите почитать, скажем так, вот такой католический вариант «Путь от Бога и немножко обратно», замечательный. Ну, правда, это все-таки не католический, это англиканский. Но они все-таки ближе вот к этому пониманию, чем классические протестанты. Вряд ли в католицизме можно будет найти, ну, можно, конечно, поискать. Я уже давал вам обязательно почитать на эту тему как раз-таки «Сила и слава» о трагедии священника католического, который пытается понять, что он сделал не так вообще. И вот если брать уже чуточку дальше уход англиканства, да, протестантизм, Сомерсет Моэм «Бремя страстей человеческих». Замечательная совершенно книжка. «Бремя страстей человеческих». Это уже конец 19-го, начало 20 века. Англо-бурская война, вот эта вот эпоха.
Это Моэм, да? Это?
Да, Моэм. Сомерсет Моэм. «Бремя страстей человеческих». Так вот, там просто такой эпизод. Мальчик, который родился с врожденным уростом ноги. Дядя, у которого он воспитывается за отсутствием родителей, священник. И он ему промывает мозги на то, что он мало молится. Вот если бы он помолился, мол, бы сразу его исцелил. И мальчик решил помолиться. Он уже представляет себе, как он завтра придет здоровый, на двух ногах. Ему уже все говорили, что нужно помолиться, и Бог тебе все простит. И как все удивятся, скажут, я помолился, и вот мне Бог дал здоровую ножку. Он становится на коленки, на холодный каменный пол, в рубашечке своей ночной. Но потом он решает, что нужно поддернуть рубашечку, чтобы стоять на холодных конях голыми коленками, ведь Бог любит, чтобы верующие страдали. Вот. Естественно, конечно же, ничего из этой молитвы не вышло. И ребенок теряет веру.
Еще и заболел, наверное.
Ну, может, он не заболел.
Нет результата, да?
Да, как бы, раз ваш рычаг не работает, так вы врете. В общем-то. Потому что эта вот настроенность, я же положил, я нажал на кнопку, где результат? Значит, кнопка не работает. Значит, у вас или кнопка плохая, или просто у вас никого там нету.
Ну, или мы как сейчас свечку поставил, значит, все хорошо, да?
Естественно. А если в этом храме пошел, там бизнес не пошел, значит, Вован, ты там не ставь. Вот там храм правильный у этого
батя. И потолще купи, да?
Да, и потолще купи, да, конечно же. Естественно. То есть в этом смысле, конечно, порой мы от них недалеко уходим.
Вот, православие,
да,
тоже очень похоже.
Но ведь это следует не благодаря нашей духовной такой как бы доктрине, а вопреки ей, нравственному богословию. Вот. И тем не менее, в защиту нравственного богословия католичества надо заметить, что все-таки вот это развитое учение о вине перед Богом, оно спровоцировало культуру одновременно и истерически надрывную, но и действительно способную пробудить человека. Недаром говорили про иезуитов, что они способны так промыть мозги, что ребенок бросит мать и мать ребенка. И когда речь шла вот, ну, о лучших представителях, ну, мы уже говорили про Южную Америку, то действительно люди, заряженные вот этим нравственной силой вот этой вот вины перед Богом и желание пострадать, да, они охотно шли на все, что угодно. Ну и вот, заканчивая разговор о догматике, мы должны сказать еще о двух догматах, которые имеют название мариальные догматы, то есть догматы о Божьей Матери. Это ее учение о непорочном зачатии ее и учение о телесном вознесении. Ну, сразу надо сказать, что и у Козлова, и у Васечка оба отмечают, что, конечно же, тут они вполне солидарны, наверное, с тем, что в свое время еще в 20-х написал Освальд Шпенглер. Как бы ни были здравы логические пути обоснования этого учения, тут у нас, как знаете, вот, например, с обоснованием, зачем у нас в церкви иподиаконы носят этот самый... палка с херувимом. Да, как он это называется?
Я понял, это мух раньше отгоняли, да?
Да, раньше изначально отгоняли мух, а потом уже это сейчас ангельские силы. Так же и здесь. Но только наоборот. Здесь изначально был посыл, если Бог судья, нам нужен кто-то, кому мы будем обращаться вот с такой страстной, почти чувственной любовью. Культ Святой Девы.
Репидипа.
Репиды, да, репиды. Рапида. Да. Так вот, истоки учения, несомненно, связаны в первую очередь с ее благоговейным почитанием. И уже во вторую очередь с логикой вероучения и литургической жизни. Но достаточно рано проявляется типично западное восприятие ее служения в церкви. Значит, учение о непорочном зачатии Божией Матери является не аналогией зачатия Христа, а исходит из стремления оградить Бога, ставшего плотью, от любого действия греха, чтобы он не казался оскверненным чем-то. Для этого нужно было, то есть, как вот я цитирую, чтобы стать совершенным человеком, Божественное Слово нуждалось в совершенной природе, не зараженной грехом. Для этого необходимо избавить ту, что дает ему плоть. И поскольку по учению Августина, опять-таки, грех передается через зачатие. И в отличие от православного учения, собственно говоря, грех Адама, в общем-то, состоял в том, что они не просто как бы вкусили плод, а в плотском соитии. И поэтому, в общем-то, они, у них вся, в общем, перспектива сексуальной жизни рассматривается через призму того, что это какое-то такое необходимое зло для нашего распространения. Другого пути мы не знаем. На Востоке этим совершенно не страдает, то есть, как бы, да, образ, допустим, как отцы говорят, скотский, но это не является чем-то духовно скверным, если происходит с благословения Божия, и ради того, чтобы продлевать человеческий род, а не просто ради того, чтобы как бы порадоваться жизнью. То есть радоваться жизни никто не мешает. Но не забывайте, для чего это дано. Это очень хорошо в Льюис расписывает как раз-таки вот тут о любви. Потому что беда в том, что обратный подход, и этим грешат уже неоязычники, Льюис предсказывал еще в середине века, они наоборот делают из плотских отношений объект для культа и поклонения. То есть культ блуда, культ секса, он с неизбежностью следует как противодействие культу осуждения его. Если его не осуждать, а просто трезво смотреть, то не будет этой истерии, ну, да, и ажиотажа. Если будет такой, нет, все, что там, это, все, вот это вот все плохо, как это плохо, я же знаю, что это хорошо, вы все врете. Начинается, естественно, контр какие-то вот эти вот, такой своеобразный протест. Ну, так вот, возвращаясь, соответственно, поскольку грех идет через зачатие, то необходимо было непорочное зачатие. И во-вторых, в-третьих, точнее уже получается, само материнское пребывание, то есть материнское служение Девы Марии, требует ее особой чистоты. Ибо, по словам уже Фомы Аквинского, чем ближе нечто находится к первопричине, тем более оно причастно ее действию. Из всего творения Мария пребывает в наибольшей близости ко Христу, источнику благодати. Соответственно, она становится причастной наивысшей мере благодати. То есть тут все втиснуто в схоластическую логику. Да здравствует Аристотель. Соответственно, как бы празднование непорочного зачатия появляется в англо-саксонских монастырях примерно в середине XI века. В XII оно распространяется в Европе, и уже после этого подтягивается богословское обоснование. Эдмир Кентерберийский. В течение всего Средневековья это учение было предметом ожесточенных споров. Недаром в современных учениках современного богословия любят предварять вот эти мариальные догматы цитатой из внезапно Фомы Аквинского или Анселма, в общем, тут кого-то из вот католических богословов, которые говорят, Мария обладает такой великой славой, что не нуждается в ложной славе, которую ей приписывают. Протестовали Анселм Кентерберийский, Бернард Клервозский, Бонавентура, Альберт Великий, сам Фома Аквинский. А вот утверждение связано с именем Иоанна Дунса Скотта, великого францисканского богослова, 13-14 век, который логически разрешил вот эту дилемму. Безгрешность Марии разрушает собственное искупление, потому что если она свободна от греха, то не нуждается в искуплении. Получается, раз она человек, то почему она не нуждается в искуплении? А если она нуждается в искуплении, а что искупать, если у греха нет? Логическая неувязка. И вот он вот выкручивается. Избавляя Марию от греха, Скотт не избавляет ее от искупления, но предлагает идею предыскупления. Более важное благодеяние – предохранить от зла, нежели позволить впасть во зло. Поэтому Спаситель силою грядущего искупления предохраняет Божию Матерь от греха прежде начала ее бытия. И непорочное зачатие становится самым совершенным родом искупления. То есть, исходя из ее будущих заслуг, ей дается будущее, в счет будущих заслуг, вам банк авансом выдает.
А если ты умрешь?
Ну, Бог же предопределяет. Вы сомневаетесь в силе нашего банка? Да, это, конечно, я уже начинаю немножко ерничать, но тем не менее, к сожалению, вот этот вот юридизм, он накладывает вот это вот такое отношение. Действительно. И вот в итоге в декабре 1854 года, по желанию клира и паствы Римо-католической церкви, Пий IX буллой Infiabilis Deus утверждает догмат непорочного зачатия, который определяет, что Дева Мария с самого первого момента своего зачатия, особо благодаря всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха. Итак, 19 век, середина. Тогда же, опять-таки, это было возможно только после того, как уже утвердили непогрешимость Папы. И, в общем-то, мариальные догматы, с точки зрения исторической логики, это они идут на поводу у паствы, у желания паствы, но с точки зрения богословской логики, это произвол папской власти. Потому что ничего подобного в апостольском предании, в общем-то, не предлагается. Оно возникает как вот такое народное почитание, дошедшее до каких-то вот таких уже интересных пределов. Ну и продолжение, это ноябрь 1950 года, Пий XII по праву непогрешимости провозглашает после Конституции, что непорочная Матерь Божия, закончив путь своей земной жизни, была взята с телом и душой в небесную славу. Это уже без собора на основе апостолов и епископов. Вот как раз таки это вероучение в раннем Средневековье было достаточно сдержанным. Идея телесного вознесения появляется и распространяется лишь в XII-XIII веках. В частности, у Бернарда Клервозского, Фомы Аквинского. Они были против непорочности, непорочного зачатия, но были за ее телесное вознесение. В середине XIII века Бенедикт XIV объявляет его благочестивым верованием, но не догматом. И лишь в XIX веке оно получает статус догмата. На Первоватиканском соборе около 200 епископов выступили ее поддержку. И вот голосованием победили. И уже в 46-м году это становится окончательным догматом католической церкви. Так вот, проблема в том, что Эта логика требует дальнейшего развития. Если Божья Матерь играет такую роль, то есть если вам выделили эту сумму, и ей благочестиво распорядились, то значит она становится уже рядом со своим сыном в деле нашего спасения. И поэтому сейчас в православном богословии считается, что, в общем-то, перспектива – это объявление Божьей Матери соискупительницей, что уже будет, конечно же, еще большим шагом к разделению восточной и западной традиции. Есть стремление к обозначению третьего мариального догмата, да, что может быть квалифицировано как сотериологическая ересь со всеми отекающими последствиями. Ну и из этого следует, если необходимый комментарий, что, как мы видим, новые учения провозглашаются папой и без каких-то необходимых опор на первохристианскую традицию. И как это объясняется? Дело в том, что вот почитание Девы Марии является, да, это одной из наиболее развитых культурно значимых традиций, питается наследием Древней Церкви, однако вот у него своеобразное догматическое содержание. Но, перед тем, как мы перейдем к обоснованию таких вещей, в принципе, надо заметить, что это не просто культурная традиция. Культ Девы Марии, как и позднее культ страдающего сердца Иисуса, это вот, в общем-то, тоже ответ на запросы вот этого нормандского духа, что ли, в римской церкви. То есть, если от Pax Romana они унаследовали юридичность и логичность, то от этих варварских завоеваний, от этого рыцарского духа, одновременно и грубого, и тоскующего, то есть, понимаете, но недаром Дворкин сравнивает крестоносцев по сравнению с византийским императором невоспитанными подростками. Действительно, подростковое что-то есть в рыцарском духе, которые демонстративно будут матюкаться, там, курить и хвастаться своими там постельными подвигами, но внутри тосковать по хорошей девочке, которая вот такого
кругана полюбит.
Да, понимаете? Поймет и простит. На самом деле, естественным желанием вот этого вот западного менталитета было какое-то вот такое высокое служение чему-то максимально оторванному от реальности и от мира. Культ Прекрасной Девы, рядом с ним культ Девы Марии. И порой не поймешь разницы, потому что к Марии там были, в общем-то, если почитать средневековые баллады, то там приписывали, что там, ну, вплоть до того, что, прости господи, поцелуи с рыцарями, которых там нарекают своим там возлюбленным, как-то так. То есть там все очень было, прямо скажем, тоже очень чувственно, абсолютно не по-христиански, но зато очень романтично и очень отвечало вот этим запросам на вот такое какое-то, пускай немножко идольское,
но они как-то в прелесть, служение. Да, получается, уходили.
Это уже,
да,
в общем-то, ближе к какому-то идолослужению, если хотите. И одновременно, ну, деградация с точки зрения вообще нормальной мистики, отношения к святому или Божьей Матери тем более. Вот. Но просто вот уже договаривая, дело в том, что в современной католической традиции существуют три источника веры. Вот как раз таки последнее, что мы сказали, учение об откровении. Три источника веры. Писание, предание и учительство церкви. Так вот, самое главное отличие учение об откровении, которое противоречит восточному пониманию. Идея того, что границы предания могут расширяться. Или идея догматического развития. То есть, да, апостолы, конечно, у них была полнота благодати и знания о Боге. Но у нас за счет опыта церкви, да,
еще больше, скажем,
скажем так, вероучения развиваются. Так, я помню, я где-то уже не выписывал. Ну, смысл в том, что есть идея того, что церкви содержатся в потенции какие-то учения, которые церковь благодатью Святого Престола доносит до верующих. Да, у апостолов этого не было. Это было лишь там как бы в потенции, мы опираемся, но у нас оно теперь будет, потому что в церковь у нас развивается. Причем это вполне логично, да, развитие идет, жизнь живая, церковь, это вот все. То есть тут, конечно, тоже идея вот этого вот разделения церковь на учащую и учащуюся, оно тоже проистекает из своеобразного понимания роли церкви. Но ведь кому дана власть, перед тем дана ответственность. А если вы слушаетесь, то вы обязаны послушаться. И поэтому, в общем-то, в этих рамках такого, такой психологии нет ничего удивительного, что в какой-то момент, опасаясь нездоровых каких-то тенденций с чтением Библии, попыткой сказать: «Батюшка, ты не прав», просто был запрет на чтение Библии, например. И поэтому протестанты с пафосом нарушают этот запрет, распространяя Библию на всех языках по всему миру. Но с другой стороны, знаете, можно много смеяться над, как бы, католическими богословами, которые заявляли, да, то есть вот на этом знаменитом соборе в Пизе, где, в общем-то, Иоанна Густа сожгли, и там же и говорили, что народу полезнее слепо верить, а не читать ваши книжки, господин профессор. И когда мы начинаем говорить, вот они там проклятые иезуиты и Гуса сожгли Яна, и некоторые его объявляют, что он был там... То есть есть такое мнение, что гуситы были православными. Но, здравствуйте, но это под большим вопросом, потому что, скорее всего, все-таки они были обновленцами православными, а не православными. Но хотя есть весть о том, что гуситы причащались в православных храмах Новгороде. Ну, знаете, там у нас всякое бывало в жизни, может, и гуситы причащали. Вопрос в другом. Вопрос в том, что почему так, такое было настроение. И вот нам в свое время тоже отец Атласный Кирилл говорит, в каком-то храме какой-то там пожилой благочестивый панамарь, который всю жизнь там полился, постился, ходил со свечкой, но особо не образованный. И как бы не вовремя попалась ему в руки книга правил апостольских, где там описывается, за какой грех, какая эпитимья. Начал читать, до середины читал, у него уже была истерика. Что нас всех надо сжечь, на кого посадить, расстрелять и закопать. И еще раз сжечь потом. Ну, поэтому и Библию запрещали читать. Помолимся.
Достойно есть и кого истинно блажить, и тебя Богородицу пресноблажить.